Глава 10. 6 лет назад, вечером летнего дня, из южных ворот Луэрна выехали 3 крытых повозки. Их сопровождало 10 вооруженных людей, по внешнему виду которых можно было с уверенностью сказать, что все они умелые и опытные солдаты. Встретиться таким на пути разбойники, которые водились в Луэрне, как и во всем Атлантисе, то разбойному люду не поздоровится. Мало кому повезет, да и то, если ноги окажутся быстрыми. Вместе с солдатами ехал не очень молодой, но и не старый мужчина, к которому солдатский десятник обращался со всем возможным для солдата уважением. Мужчина воспринимал это как должное. За короткую летнюю ночь всадники останавливались на короткий привал только один раз, а затем снова двинулись в путь. И лишь на рассвете старший мужчина объявил большой привал. Повозки отъехали далеко от дороги. Солдаты стали расседлывать лошадей, выпуская их пастись на свежую траву, а затем занялись и самими повозками, приоткрыв грубую ткань, закрывающую торцы повозок. Взгляду постороннего человека предстала бы странная картина. В повозках лежали люди со связанными руками и ногами. Это были женщины и дети. Солдаты поочередно развязали своих пленников, вначале освободив ноги, потом полученными веревками сделали поводки на шеях своих узников и лишь потом развязали и руки. Тем временем уже горел костер, закипала вода в котле. Пленникам раздали по большому куску хлеба, напоили водой из ручья, а потом снова связали и оставили в сидячем положении на земле. После того, как солдаты и старший мужчина поели, воины стали готовиться к отдыху. Расстилали одеяло, подкладывали под голову седла. Вскоре над поляной раздался храп усталых людей. Но 3 солдат, отошедших на 3 разные стороны, остались бодрствовать. Через 3 часа их сменили другие 3 солдата. А еще через 3 часа новая последняя смена. Солнце еще стояло высоко, когда отдых закончился. Снова перекусили, развязали и выгулили пленников, снова их связали и уложили в повозки. Когда солнце стало спускаться к горизонту, отряд поехал дальше. Так прошли 2 дня и 3 ночи. На исходе последней, когда появились первые лучи восходящего солнца, на горизонте показались крепостные стены города. Тарен добрались. Уже стояло в разгаре утро, когда кавалькада въехала в ворота графского замка. Пленников сноровисто переправили в подземелье замка, а Муэрт, это был тот самый старший мужчина, отправился на отдых. Здесь, в замке, у него была своя большая комната. Отдыхать пришлось не очень долго. В замке сейчас находилась семья его господина, и надо было идти к ним с письмом от графа. Графиня Тарен, сухая, чопорная женщина, всегда смотрела на него с высокомерием, а теперь ее раздирали противоречия. С одной стороны, она графиня, дочь герцога Атлантиса, а с другой стороны, какой-то выскочка, выбившийся в дворяне только благодаря ее мужу. Но новости из Луэрна, о которых вкратце написал ее супруг, хотелось знать в подробностях. В другой раз Маэрта такая ситуация только позабавила бы, но сейчас он устал от длинного пути ночевок на земле, ему предстояло задание графа, которое нужно решить, не допуская ошибок. Иначе граф может и не простить. Конечно, не сейчас. Сейчас Маэрт как никогда был нужен Тарену, но потом, когда разрешатся все дела, граф может припомнить Муэрту его ошибку. Граф, увы, был весьма злопамятен. Стараясь быть как можно почтительнее, Муэрт пересказал графине обо всех событиях, произошедших в столице после ее отъезда. Графиня удовлетворяла свое любопытство 1 час. Наконец, выйдя от графини, Муэрт справедливо посчитал, что в следующий раз он предпочтет ехать всю ночь и снова ночевать на земле, нежели еще раз иметь беседу с графиней. Он чувствовал себя совсем разбитым, ужасно хотелось принять освежающую ванну, выпить кувшинчик хорошего вина и лечь спать до утра. Но долг, проклятый долг, заставил его встать, сесть на подведенную расторопным конюхом лошадь и выехать из замка. Рабовладельческий рынок в Луэрне был самым большим в Атлантисе, если не считать, конечно, самого Хамия. А рынок рабов в Тарне соперничал по своим объемам с рынком в столице королевства. Сюда стекались рабы из соседских герцогств, из севера Луэрна. К югу от Тарна, в полутора днях пути, начинались предгорья полукаменистой пустыни, тянущейся с юго-востока на северо-запад Атлантиса. А уже за ней был расположен сам Хамий. Он, в отличие от герцогств Атлантиса, никогда, даже на заре зарождения государственности, не имел отношения к Луэрну, оставаясь независимой страной. Ее население было причудливо, разнообразно, встречались чернокожие жители, было много людей с бронзовой кожей и истинно черными волосами. Но на востоке они были с горбоносыми узкими лицами, а на западе слегка орлиные носы помещались на лицах заметно круглых очертаний. Были светловолосые обитатели Хамия, но в основном это были рабы или полукровки, потомки хамийцев, откупленных наложниц с севера. Особенно ценились в Хамии девушки благородного происхождения. Даже простые дворянки могли стоить целый золотой. Цена девушек баронского сословия могла доходить до 10 золотых, а за дочь графини можно было получить целое состояние. А ведь Муэрт привез на продажу как раз молоденькую дочь графа Сейкурского. Помимо нее есть и другой неплохой товар. Жаль, что 4 мальчишек придется подарить оркам, но приказ графа опасно не выполнить. В квартале, где селились работорговцы, он без труда разыскал двор хамийского купца Муфаты. С ним Муэрт частенько имел дело, продавая ему либо неугодных графу людей, либо попавшихся в руки графской сотни разбойников, или, наоборот, жертв самих разбойников. А несколько раз, наоборот, он заказывал и покупал живой товар для барона Бордона, любителя молоденьких темнокожих девушек. Для постельных утех бароны могли пользоваться любой девушкой из своих земель, но тех потом нужно было возвращать обратно, а с купленными Бордон мог делать все, что угодно. Что он и делал. Доказательством тому были 1,5 холмиков на заднем дворе баронского замка. Впрочем, кому-то из купленных удавалось остаться в живых. Свидетельством были несколько темнокожих кудрявых детишек, которых можно было видеть в замке. «Бастарды», — так о них отзывался барон. Купец Муфата с радушием встретил Муэрта. Низко поклонившись ему и беспрестанно щебеча о великой чести принять у себя такого знатного гостя. Муэрту было приятно слышать столь грубую лесть. Выпив кружку хорошего вина, которое Муфата специально держал для этих целей, Муэрт перешел к делу. 11 человек из семей графа, виконта, баронов, дочка графа, 16 лет, девственница, смазливая. Муфата утробно заурчал. «О-о-о! Продаю оптом. 70 золотых!» «Его милость думает, что у бедного купца есть такие деньги?» «Такой товар не для бедного купца. За одну только графскую дочь ты вернешь все вложенное, и у тебя останется еще 10 человек. Старшая графиня, 35 лет, еще в соку. Пикантесса, та еще моложе. 2 баронессы, постарше, но тоже ничего. 2 девушки, дочки баронов, 20 и 17 лет. И 4 детей. Баронет 6 лет, 3 девочки из баронских семей, 12, 10 и 4 лет. Муфата продолжал вожделенно урчать. «Впрочем, если ты в самом деле бедный купец, то мне следует поискать тех, у кого есть деньги». «Не надо. Но мне надо посмотреть на товар. И 70 золотых — это слишком много». «Товар в замке. Прибыв в замок, Маэрт и Муфата спустились в подвал. Стражник открыл дверь самой большой графской камеры. Внутри на грязной соломе лежали бывшие аристократы Лоэрна. «Всем встать!» В руках оказавшегося рядом тюремного надсмотрщика сверкнула плеть. Пленники зашевелились и с трудом начали подниматься.
«Эй, ваша милость, какие же это молодые!» — вскрикнул Муфата, показывая на двух старых женщин, стоявших среди пленных. «А я их тебе и не предлагаю. Ты посчитай. Должно быть 11 человек. Эти две лишние. Они пойдут в качестве уплаты налога храмовникам».
«Ай-ай! Тысячи извинений, господин! И где здесь та жемчужина?»
«Вот та, третья слева».
Муфата возбужденно подскочил к молоденькой девушке, испуганно смотрящей на вошедших. Зацокал языком, затем протянул слегка подрагивающие руки к грудям девушки. Та отшатнулась назад и громко закричала: «Мама!» Стоящая рядом еще молодая женщина попыталась встать на пути хамийца, но к ней бросился надсмотрщик, намереваясь ударить плетью.
«Назад!»
— приказал Муэрт, и надсмотрщик повернул вспять. Муфата уже успокоился и, повернувшись к Муэрту, хрипло сказал:
«45!»
«За одну?» — усмехнулся ближний графа. — «Но это еще сырой товар. Кого-то придется попортить, а это убытки».
Муэрт рассмеялся. — «Здесь только один мальчишка, да и то, если ты захочешь его кастрировать, то умирает лишь один из трех. Зато ценность товара возрастает вдвое или втрое. Я это знаю. 70.
Ваша милость! А если они наложат на себя руки? Я разорюсь. 50.
О ценном товаре следует заботиться, не оставлять без присмотра. 65.
Климат в Хамии очень жаркий, а эти все бледные, не привыкшие к нашему солнцу. Опять же, тяжелый путь через пустыню. 55.
Белый плотный тент над парой повозок и побольше воды впрок. Все это стоит несколько лишних медянок, но, учитывая наше давнее знакомство, называю последнюю цифру — 60. Или соглашаешься, или я предлагаю товар и Раиму.
Согласен. Но много ли я заработаю?
Заработаешь. И прилично заработаешь, если не возьмешь вдвойне, то я буду считать тебя самым плохим купцом в Хамии. Этих крепко связать. «Не спускать с них глаз», — приказал Муэрт надсмотрщику. «А двух старух отведите к мальчишкам».
«А что за мальчишки, мой благодетель?»
«Три очень юных баронета, маленький виконт». Маэрт с насмешкой смотрел на Муфату, стремясь его подзадорить, и это получилось.
«О, господин, они продаются?
Хочешь тоже купить?»
«О, господин, вы, как всегда, прозорливы.
Но ты же говорил, что денег у тебя мало. 60 золотых ты уже сторговал».
«О, мой повелитель, я мог бы занять денег в долг и даже уже буду занимать, потому как у меня нет с собой 60 золотых. Возможно, даже придется кого-нибудь перепродать прямо здесь».
«Хочешь взглянуть на мальчишек?»
«О, да, мой господин».
«Эй, отведи старух к мальчишкам».
Подойдя к другой камере, стражник открыл дверь и втолкнул туда двух пожилых женщин. Муфата вошел следом. Глаза его алчно горели.
«О, это и есть виконт?» Работорговец указал на худенького русоволосого мальчика.
«Да, сын виконта Чавила. Слышал о таком?»
«Да, господин. Сколько вы хотите?»
«Они не продаются».
«Господин, за этого я дам 7 золотых.
«Вот как? Бьюсь об заклад, ты уже имеешь заказчика, который заплатит не меньше 20.
«От вас нельзя ничего скрыть, ваша милость».
«Есть, есть такой. Он как раз хочет худенького и светленького, но с титулом».
«Бедный твой заказчик. но ему придется обойтись простолюдинами. Эти мальчишки не продаются, приказ графа, и я его никогда не нарушу, — ответил Моэрт, выходя из камеры. — Старух тоже связать и следить, — бросил он через плечо стражнику. — Но почему, мой господин? Они тоже пойдут храмовникам. Такой ценный товар отдать на заклание? Поменяйте их на других. Я вам пришлю сегодня же похожих. Нет, эти пойдут в храмы.
Маленького виконта жалко, — не отставал работорговец. Такой хорошенький и оркам в пищу. Я вам достану несколько светленьких и худеньких его возраста, простолюдинов. Они дешево стоят. Отдайте их храмовникам.
Нет, и больше разговора не будет. Когда уже стало смеркаться, из двора замка выехало две подводы, что приехали в Таран из Луэрна. Их охраняли все те же 10 солдат. Но вместо Маэрта с ними ехал Муфата, только что расставшийся 60 золотыми. Но он совсем не переживал, он был весел и радостно возбужден. А Моэрт, положив тяжелый мешок с золотом в укромное место, наконец-то принял освежающую ванну. Его уже ждал кувшин хорошего вина и мягкая постель, а завтра предстояла поездка в селение храмовников. Утром следующего дня, когда солнце уже встало довольно высоко и начинало припекать, из ворот замка выехала повозка в сопровождении 11 всадников. Конечно, лучше было выехать на рассвете, при утренней прохладе. Но Моэрт попросту проспал, расслабившись после вчерашней весьма успешной сделки. Правда, золото поступит в казну графа, но и ему перепадет 6 золотых. Теперь оставалась последняя часть задания — отвезти последних 6 пленников храмовникам. По прикидкам Моэрта, он успеет это сделать еще до заката. К тому же, устроив часовой привал в самый разгар жаркого дня. А на обратном пути, когда не нужно следить за пленниками, можно остановиться на ночь в придорожной гостинице. Благо, здесь есть как раз такая, вполне ему подходящая. И племянница хозяина трактира не откажется провести с ним предстоящую ночь. Лайс лежал со связанными за спиной руками и смотрел в потолок повозки. Сегодня он даже не обращал внимания на боль в стертых до крови запястьях. Он ведь не глухой, да и другие мальчишки прекрасно слышали последние слова этого негодяя Моэрта, которые он сказал работорговцу, выходя из их камеры. Их везут оркам-храмовникам, и те передадут своим жрецам для совершения обряда жертвоприношения. Еще недавно это его не касалось, и он, когда речь заходила о жертвоприношениях, даже не задумывался об этом. Ну, жертвоприношения, они существуют в Атлантисе, но это где-то далеко и не имеет к нему никакого отношения. А теперь он скоро узнает все это сам. Ему перережут горло или сбросит в раскаленную пасть медной статуи, и он живьем сгорит. И ничего сделать уже нельзя. Вязать они умеют. Но даже если удалось бы сбросить веревки, разве сбежишь от 10 солдат на лошадях? А если кинуться на одного из них? Гибель от меча? Благородная гибель. Но и этого не будет. Солдат даже меч не будет обнажать, просто его оглушит. И тогда снова путь к ужасной позорной смерти. Смерть. Значит, так и не удастся отомстить за убийство отца, рабство матери и Тирта. И никто не продолжит их род. Баронесса Фрастер, бабушка Грейта и Энрика, рассказала внукам, его друзьям, что ждет его младшего брата. Вчера, когда баронессу и старую графиню втолкнули в их камеру, она долго о чем-то разговаривала с его друзьями, а они странно на него посматривали. Потом, уже сегодня утром, Грейт и Энрик ему все рассказали. Тирта ждет не просто рабство,
он не сможет стать мужчиной. Никогда, даже если выживет. Еще баронесса сказала, что 6-летних мальчиков, проданных в рабство, в Хамии так дрессируют, да-да, слово-то какое, дрессируют, что они забывают все. Дом, родных, старую жизнь. Думают только об одном — как не разгневать хозяина, как ему угодить. Лайсу особенно стало обидно, даже не за свою предстоящую неотомщенную гибель, а за Тирта, которому скоро предстоит ползать перед мерзким хамийским хозяином. Лучше смерть, чем такая жизнь. Но смерть ждет его, а Тирта, если бы Лайс попал к хамийцам, то он постарался бы убить как можно больше этих грязных тварей, прежде чем убили бы его. Но ему 14, и он крепкий парнишка, а Тирту всего 6, и они его сломают. В 6 лет его, Лайса, сломали бы. Братишка, маленький шалопай Тирт, он вырастет мерзким жирным евнухом. Хорошо, что отец погиб, не узнав об их судьбе. Солнце пылало алым цветом на западе, когда тряска прекратилась. Упала задняя стенка повозки, солдаты стали по одному стаскивать своих пленников на землю. Рядом стояло несколько орков-храмовников, удовлетворенно похрюкивающих. Один из них вдруг подошел к Лайсу и схватил его за бок. «Мясистый!» Другие орки радостно загомонили. Солдаты тем временем закрыли повозку, вскочили на лошадей и поехали в обратный путь, оставив узников одних с орками. Те, достав тупые короткие копья, стали подгонять людей к одноэтажному зданию. Внутри него располагался длинный коридор с выходящим к нему десятком дверей. Женщину вели в одну из дверей, а мальчишек загнали в другую. В сильно пахнущие нечистотами камеры орки сноровисто начали перевязывать пленников. Теперь руки крепко связывались спереди, а после этого прицеплялись за крюки, вбитые в толстые бревна на расстоянии выше человеческой головы. Узники оказывались в стоячем положении, могли немного двигать ногами, но ни сесть, ни лечь было нельзя. И главное, не могли причинить друг другу вреда. А ведь Лайс надеялся, что ночью он попросит друзей себя задушить. Уж лучше такая смерть, чем смерть баранов, покорно ждущих, когда им перережут горло. Видимо, такая мысль пришла не только ему, потому что Грейт сказал вслух. «Все предусмотрели. Я слышал, что от храмовников нельзя уйти. И зря не верил». Так мальчишки простояли, бодрствуя, длинную-предлинную ночь. В узенькое оконце уже светило утреннее солнце, а орков все не было. Лайсу было мучительно стыдно. Перед рассветом он уже не мог терпеть и обмочился. А еще баронет Винсан. Хотя теперь он простолюдин, просто Лайс, чернь, от которой всегда чем-то воняет, как от него сейчас. Только ближе к полудню открылась дверь, и в комнату вошли орки. Они сноровисто стали развязывать пленников, которые от усталости буквально падали на пол. Но принесли 4 куска черствого грубого хлеба и большой кувшин воды. Раньше на такой хлеб они и смотреть не стали бы. Но теперь набросились со остервенением. Голод есть голод. И только-только успели все доесть и вдоволь напиться воды, как вошли еще 2 орков. Судя по поведению первых, эти были более старшими среди них. Один из орков ударами тупого конца копья заставил мальчишек встать, а вновь пришедшие стали осматривать пленников. «Эти 2 нас устроят», — сказал орк, показывая на Лайса и Грейта. «Давай возьмем и этого», — ответил ему 2 орк, указывая на Энрика. «Слабый он». «Нет, просто усталый. Довольно крепкий. Все равно место есть. Нужен 2-й в связку. А не справится, тогда съедим».
и оба орка радостно захрюкали. «Ладно, берем троих, а этого в храм Паа», — сказал орк на маленького виконта.
Мальчика, схватив за худенькую шею, потащили из комнаты, а Лайса и двух братьев опять сноровисто связали, оставив одних.